Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радиостанция «Радонеж» продолжает свое вещание. И откроем мы программу этого часа беседой директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с научным сотрудником Музея русской иконы Сергеем Брюном. Этот частный музей отмечает в этом году свое десятилетие. В его собрании насчитывается более 5000 удивительных памятников самых разных эпох. И на счету сотрудников музея и его основателя более 600 икон, которые удалось вернуть в Россию. Подробнее об этом вы узнаете через несколько минут. А во второй половине часа в эфир выйдет передача, подготовленная Еленой Смирновой. Это будет первая передача из радиоцикла «Живой колос на Божией Ниве».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и мой гость Сергей Брюн.
Здравствуйте.
Сотрудник, научный сотрудник музея русской иконы. Это не совсем обычный музей, частный музей.
Да.
На Гончарной. Да. Поразительное для частного заведения, с хорошим вкусом.
Ну, конечно.
Прекрасной коллекцией. Музей-то бывает, тем более частный, ну, что выставил свою коллекцию, там, на остальном и не забудется. А там какая-то нормальная такая музейная и научная даже работа идет.
Ну, более чем, потому что музею нашему в этом году исполняется 10 лет только. Но за эти 10 лет мы смогли собрать силами одного человека, нашего основателя, в общем-то, Михаила Абрамова, благодаря его финансированию, благодаря его участию и благодаря там, работе научного коллектива нашего, собрать больше 5000 памятников, вернуть в Россию больше, наверное, уже 600 икон и стать первым. Не просто, это же не галерея, упаси Боже, там, это все никогда не пойдет на продажу. Это полноценный музей и первый русский частный музей, принятый в ИКОМ, в Международный музейный совет ЮНЕСКО. Первый русский частный музей, с которым государственные музеи на равных общаются. Первый русский частный музей, который действительно получает очень большое признание от международного сообщества. И выставки проходят там от Рима до Третьяковской галереи, до замка Сан-Анджело, до Страговского монастыря в Праге и так далее. И, конечно, очень много удается сделать. И важно, что музей бесплатный. То есть это все-таки он содержится только на средства основателя нашего. Это его принципиальная позиция.
Друзья, я просто вам рекомендую этот музей посетить. Он недалеко от метро Таганская, да?
Да, это метро Таганская.
Буквально. Ну, Гончарная знаменитая, там Афонское подворье.
Вот мы ровно напротив.
Ну, вот, вот.
Ровно напротив.
Так что для православных место известное. И я вам просто могу искренне рекомендовать. Там и пространство музейное очень симпатичное. Прекрасные залы. Это все не какой-то куцый особнячок, куда натыкано все. Прекрасная экспозиция, свободная, непринужденная. И коллекция очень интересная. Поэтому милости просим. Это все очень интересно. Тем более, что там вам еще экскурсию проведет. Сергей, небось, тоже проводит, да?
Да, конечно.
Ну, Сергей, я сегодня хотел поговорить с тобой о Сирии. Собственно, как? Не о Сирии, а по поводу книжки, которую недавно...
Да, в декабре.
Ты написал и издал.
Да, да? Да.
Эта книжка называется...
Ромеи, Франки в Антиохии, Сирии и Киликии.
Вот, это как раз то место, которое сейчас называется Сирией, да, в целом?
Это современная территория Сирии, это современная территория Ливана, и это юго-восточная часть Турции.
Леонид Петрович Решетников, наш политолог и руководитель Российского института стратегических исследований, он называл эту территорию, вообще это очень интересно было недавно у нас программа, он говорил, что Россия впервые воюет, там имеется в виду, на Святой Земле. Вот это оправдано его?
Ну, знаете, это всегда очень такие опасные пограничные заявления, потому что как только мы начинаем слышать там святость и война в чем-то, это всегда вызывает некоторые подозрения, и действительно...
Нет ли там религиозного конфликта, да?
Там всегда есть религиозный конфликт, и очень надо быть осторожным с этими словами, и ими легко не бросаться. Да, действительно, допустим, если мы говорим о тех землях, конечно же, Сирия – это святая земля для христиан, потому что мы помним, что и само слово «христиане» по книге «Деяния апостолов» – это слово, которое зарождается в Антиохии. Антиохия была издревле центром Сирии, сейчас это самый юг Турецкой республики. Если говорить о земле, по которой ходил наш Спаситель, то, конечно, до именно сирийских территорий он не доходил, но в Ливан, на территории Южного Ливана, к пределам Тирским и Сидонским он поднимался. Все помнят обращение Павла в Дамаске, на пути в Дамаск и так далее. Так что, конечно же, здесь вопрос не о, наверное, когда мы говорим о святости, просто важно помнить, что это действительно колыбель христианства.
И человечества.
И человечество тоже, конечно же, взять финикийские города и так далее. Но здесь важно, конечно, понимать, что там уникальные сохранялись и сохраняются по сей день анклавы христиан. И это, наверное, то, о чем должен помнить каждый, кто туда приезжает временно, как турист, как военный деятель, как политический деятель. Люди приходят и уходят с этой земли. А вот эти общины христиан сохраняются. И всегда нужно жить в диалоге. И их положение настолько хрупкое, что никогда, наверное, никто не может их полностью оградить от какой-то опасности. Вот их подвиг, их служение, их уважение на этой земле, это, конечно, то, что вызывает просто на безграничный трепет.
А памятники, то есть святыни, сохранено ли сейчас хоть что-то?
Ну вот как раз ценность, если так можно сказать, потому что у меня очень много претензий к собственной книге, как всегда у любого, наверное, автора, но какая-то минимальная ценность, она возможна хотя бы потому, что я очень подробно смотрю на тот культурный ландшафт, который существовал в XI-XIII веках, в эпоху крестовых походов, и на те христианские города и поселения, на те святыни, на те монастыри, на те соборы, огромная часть которых была полностью уничтожена при мамлюкских завоеваниях конца XIII века. То есть сейчас сохраняется гораздо меньше. И если мы сейчас видим, как действительно эти страшные существа из Даэша, и не будем их называть другими именами, уничтожают памятники и уничтожают людей, что самое страшное, неважно, там от Пальмиры до Ирака, они продолжают, в принципе, то, чего никогда не делал праведный халифат исламский, чего никогда не делали почитаемые в исламе халифы. А то похоже на то, что делали мамлюкские султаны, бывшие воины-рабы в конце XIII, начале XIV века.
Ну вот как их различать-то? Меня во всей этой ситуации всегда поражала и ужасала какая-то повышенная такая публичная жестокость.
Ну, понимаете, в истории Ближнего Востока, по крайней мере, жестокость проявляли все. Жестокость проявляли и арабские, и тюркские правители, жестокость проявляли византийские василевсы, жестокость проявляли латинские христиане-крестоносцы. В принципе, наверное, нет ни одной конфессии на Ближнем Востоке, которая в тот или иной период не была бы повинна в чем-то, ни одной группы. Но, опять же, нельзя ставить знак равенства между вот этими отдельными прецедентами и верой. И тем более, конечно, когда мы говорим об, допустим, взаимодействии христиан и ислама, это богатейшее наследие, богатейшая традиция. Потому что, с одной стороны, можно вспоминать уничтожение, учиненное тем же султаном Бейбарсом. Это человек, который лично уничтожил со своей армией город Антиохию в мае 1268 года, когда отбил его крестоносцев. Там он уничтожил все древние памятники, он уничтожил все соборы, в том числе Великий собор Святого Петра, где по преданию хранилась его кафедра и цепи. Он уничтожил монастырь Святого Павла и построенную великую Юстинианом церковь Пресвятой Богородицы, все окрестные монастыри. А там же была богатейшая совершенно цепь монастырей. Причем это был такой, знаете, многонациональный, многоконфессиональный центр монашества, который по-своему был даже богаче Афона, вот в Северной Сирии, вдоль гор Аманоса, у Антиохии, дальше там по побережью.
Это какой век?
Ну, этот центр активно развивался в X-XIII веках.
И а, там, уничтожали мамлюки?
Уничтожили мамлюки, все это между 1262 и 1268-70, ну, к 70-м годам окончательно, к 75-му году.
Но все же мне сдается, что вот эта жестокость, которая сейчас проявляется, она чрезмерна. Похоже, и не было таких проявлений жестокости, как сейчас.
Ну, важно помнить, что это действительно тот же Даэш, и я не хочу их называть ИГИЛ, потому что это, они не государство, это Даэш. да, группа террористическая, они действительно, это маргинальное все-таки, эти ужасное совершенно маргинальное течение, вряд ли имеющее право как-либо называться, потому что они режут мусульман и христиан.
И достаточно, а прецеденты, да, были в древней истории?
Смотрите, допустим, было действительно болезненное ощущение, болезненные разные случаи были, потому что действительно то, что делали мамлюки, уничтожая церковь каждую на территории там той же Антиохии, это было беспрецедентное и совершенно безосновательно относительно хотя бы того же праведного халифата Рашидунского. Потому что мы помним, что когда святой Сафроний Иерусалимский, патриарх, сдал в 637 году Иерусалим халифу Умару ибн аль-Хаттабу, был уже заключен пакт очень важный. И халиф Умар ибн аль-Хаттаб, он отказался молиться в храме Воскресения Христова, в храме гроба Господня, потому что тогда бы был повод превратить этот храм в мечеть. А он оградил.
Как так?
Ну, потому что если входит с молитвой по праву завоевания, предположим, то теоретически он опасался того, что превратят в мечеть, поэтому молился на храмовой горе и оградил церкви. Да, и замечательный архиерей. Праведный человек, ну, и премудрый архиерей, но и архиерей не мог повлиять на халифа, это был личный выбор халифа. Оградить христианские святыни от посягательств. Другой пример, допустим, когда дед Иоанна Дамаскина, Мансур, сдавал Дамаск, тоже православный чиновник византийский, сирийского, опять же, спорят, он был христианин-араб или он был все-таки сириец. Вот. Когда он в том же 637 году сдавал Дамаск, он договорился с одним из арабских полководцев, и в Дамаск... С одной стороны, арабы вошли с миром, а с другой стороны, с боем. И вот, тем не менее, другие арабские военачальники, узнав, что один из них заключил договор о мире, они сказали, что нет, хоть мы ворвались с боем, тем не менее, мир и Дамаск был разделен, и даже собор в Дамаске Иоанна Крестителя был первый век разделен между христианами и мусульманами. То есть половина стала мечетью, раз половину города взяли с боем, половина оставалась храмом. Когда в 8 веке халиф Аль-Валид I решил все-таки конфисковать оставшуюся часть собора, и при помощи византийских зодчих там был создан вот этот шедевр мечеть Умиядов, православное население Дамаска получило занятые на протяжении уже столетия дома, сады, монастыри в одной из частей Дамаска, чтобы, знаешь, выдать компенсацию. Здесь не было конфискации таких.
Я перечитывал летом Марко Поло, знаменитый его...
Да.
Просто называется книга,
да,
Марко Поло. И он дает оценку исламу, как очень жестокой, агрессивной религии, раз. И говорит, вот именно повторяет буквально вот твои слова о том, что вообще-то исламу необходимо жесткое государство. Только тогда, когда вот, ну, имеется в виду халифат, да, когда есть жесткое государство, тогда христиане могут там находиться. Если становится теократическим исламским государством, то там начинается резня.
Ну, надо помнить, что Марко Поло как раз посещал земли Киликии, Киликийского царства и Сирии, шел дальше на восток, как раз после великих мамлюкских завоеваний. Так что действительно он-то видел вот это разоренное пространство, которое только начинало относительно восстанавливаться, потому что мамлюки давали послабление тем же грузинам, венецианцам, и была надежда на хотя бы локальное восстановление некоторых святынь и мест. Вот. Но, конечно, здесь, понимаете, это бесконечно разнообразный регион, где можно собрать самые разные прецеденты. И если мы говорим об Арабском Востоке, ее таких взаимоотношениях, то, конечно, при междоусобицах очень часто возникали вот эти вот разорения. Конечно, важно помнить, что на самом деле эпоха господства крестоносцев на этих землях, франкских государей в Сирии, в Палестине, это был последний невиданный расцвет христианской культуры. Очень часто забывают, потому что когда у нас говорят крестовые походы, обычно вспоминают там 1204 год сразу разорение Константинополя.
Ну да, эти нищие хулиганы, я их иначе не могу назвать.
Ну, они были отлучены от церкви, если...
Вот.
Папа Римский их отлучил от церкви. Да, это важный момент. Когда мы говорим о разорении Константинополя в 1204 году армии 4-го крестового похода, это страшное, конечно, преступление было, важно помнить, что папа Иннокентий III их на пути в Константинополь отлучил от церкви. Вот, что не было разглашено войску, но, тем не менее, они находились под отлучением. Другое дело, что потом он все-таки принял уже в общение, раз Константинополь разорен, раз там утвержден латинский император Бодуэн Фландерский, раз там утвержден латинский патриарх.
Делать уже нечего.
Делать уже нечего, он их принял в общение вновь. Вот.
Но хотя бы нравственная оценка была дана.
Нет, нравственная оценка была дана, причем до этого, когда они стали, чтобы расплатиться с венецианцами, пошли через Балканы и штурмовали еще хорватскую крепость Зару. А потом уже стали отклоняться оттуда, будучи призванными.
Вот ты говоришь сейчас, книжка Рамии Франки в Антиохии. Немножечко подробно о крестоносцах, потому что у нас благодаря даже не то, что книжки, может, и не читали, но про Ричарда «Львиное сердце» знают многие, но я вот даже вполне был уверен, что он Ричард «Львиное сердце», потому что это сердце широкое, героическое, сердце открытое людям, защищающее людей и так далее. Оказывается, что он получил-то это прозвище за свою какую-то, ну уж, немеренную жестокость.
Он не был неумеренно жесток. Он не был неумеренно жесток, и он на самом деле не был коварен, потому что человек, который в Акре в 1191 году бросает на землю стяг священника Римской империи, а потом по пути домой попадает на очень долго в этой Священной Римской империи в плен. Это не самый коварный правитель, но действительно у него были акты жестокости достаточно...
Ну, как пленных, сколько он там
пленных? Он убил 2000 пленных у стен Акры на виду у войска Салахаддина. Вот за этот шаг во многом он получил это прозвание «Львиное сердце».
Это была необходимость или просто это был вызов?
Это был вызов, потому что он счел, что Салахаддин не собирается склоняться к его условиям определенного перемирия, и чтобы сподвигнуть Салахаддина к уступчивости. Вот. Это, конечно, вызвало шок. Сам Ричард «Львиное сердце» пишет об этом очень спокойно архиепископу Кентерберийскому, где он пишет о том, что вот 2000 людей были должным образом преданы смерти на виду сарацинского войска.
Должным.
Должен
образом. Вот именно так он пишет, да?
Да, да.
Да, что он имел в виду должен?
В переводе с латыни, да.
Поразительная вещь. Все-таки жестокие века, и иногда думаешь, а можно ли все это вообще называть христианской историей?
Безусловно. Ну, знаете, очень странно, когда мы искренне толпимся на исповедь, и бьем себя в грудь и говорим, какие мы грешники, искренне плачем по этому поводу и видим несоответствие нашей жизни Евангелию. Не очень часто, постоянно, в общем-то. И после этого считать, что почему-то история у нас должна была быть именно христианская история или именно православная история, написана такими широкими, пырьевскими, замечательными красками, что все было... На нас все нападали, а мы только защищались. Конечно же, этого не было. И это, к сожалению, печальная реальность. Мы увидим очень много крови со всех сторон. Но помимо крови, помимо войн, помимо истреблений, которые вели византийские василевцы и исламские государи, франкские государи, там богатейшая культурная жизнь. Потому что вот попытка, допустим, в книге реконструировать Антиохию, все-таки центр сейчас по сей день, пять глав христианских церквей называются патриархами антиохийскими.
Но вместе с тем их практически паству, имею в виду, паству практически уже не осталось.
Очень много. Очень много. Еще, да? Вот смотрите, если мы говорим о... Ну, не будем сейчас трогать маронитов, греко-католиков, сирийковитов. Можем просто поговорить об Антиохийской православной церкви. Еще замечательное подворье, храм Архангела Гавриила на Чистых прудах, на Чистопрудном бульваре. Вот Антиохийская православная церковь – это уникальная совершенно среди поместных церквей. Свидетельство просто присутствия Святого Духа и жизни православной церкви, потому что, во-первых, это больше 1,5 миллионов людей в Сирии, ну, по крайней мере, до гражданской войны. Это порядка 300 000 человек в Ливане. Это и в Ливане есть целые анклавы. Там область Аль-Кура между городом Триполи и городом Батрун. Это огромная, замечательная, живописная земля с долинами приморскими, где очень мало мусульманских деревень, в основном тоже вот они православные. Очень красивое и изумительное место, известное виноградниками, прекрасными церквями по сей день. Но помимо этого, Антиохийская православная церковь, это была в 90-х и в начале 2000-х годов одной из 10 самых быстро растущих религиозных групп в США, потому что изумительно миссионерская церковь. То есть это не церковь для сирийских и ливанских православных эмигрантов. Это церковь, которая, куда тысячи американцев из протестантских конфессий, агностиков переходили и принимают крещение или миропомазание и переходят в православную церковь. В Южной Америке, в Антиохийской церкви, больше общин, чем у кого-либо другого. Там больше, чем русских, больше, чем греков, намного больше. В Бразилии, в Чили, в Аргентине.
Но это греки, антиохийцы, это и диаспора.
Это и диаспора, хотя не очень хорошее это, наверное, слово, потому что мы все не от мира сего, мы все диаспоры в этом мире. Неважно, родились там, где на том же языке, где говорим, или переехали на другой конец света. И потомки мигрантов, и плюс уже новокрестившиеся, предположим, или перешедшие через миропомазание из Римской церкви, предположим, люди. Вот. Но там колоссальная цифра, то есть там за 300 тысяч в той же Чили. В архиепархии.
Ну, это действительно очень много. Вот этот успех миссионерский. До начала нашей программы ты мне сказал, я не знал этого совершенно, что вот эта антиохийская церковь, она славилась таким, ну, как бы не то, что модернизмом, но креативом, по крайней мере. Там такое количество было обрядов, богослужебных обрядов.
Было.
Вот это многообразие. Немножко об этом.
Да, ну, об этом тоже в книге достаточно подробно написано. Дело в том, что вот знаете, есть вот такая небольшая проблема, как у нас была в середине 17 века, когда значительная часть клира и паствы относится к современному богослужению, к современному состоянию церкви, к чему-то, что было, вот с неба упало. Во всех смыслах, до мельчайших деталей обряда и так далее. Хотя понятно, что церковный обряд, он эволюционировал, и менялись вещи, опускались, и входили, и так далее. Так вот, важно помнить, что православная церковь в средние века, вот именно Халкидонская православная церковь, мы не говорим о дохалкидонских церквях, или там, о миофизитах, о ком-то. Халкидонская православная церковь на Ближнем Востоке объединяла самые разные традиции. Помимо византийского обряда, который очень активно формировался только к X веку, был антиохийский западносирийский обряд. И там служение совершенно другое, там служение на открытом алтаре. Он ограждался катапитасмой, занавесью, но, в принципе, это на открытом алтаре служения, основная литургия, там литургия Якова.
Под открытым воздухом?
Нет, в храме, Вот, но просто на неогражденном темпленном, то есть алтарной преградой престоле, который закрывался только катапитасмой, служили, опять же, лицом очень во многом, как пытаются сейчас реконструировать этот обряд, служили лицом к народу, это более древняя практика. Это в Византии развернулись к святыне, и потом на Латинском Западе развернулись к святой святых до Второго Ватиканского собора. Служили лицом к народу, и была литургия Якова, брата Господня. В Александрии, следуя Александрийскому обряду, была литургия святого Марка, она известна как литургия святого Кирилла у коптов сейчас. И было богатство традиций, допустим, в той же Александрии, в Египте, среди мелькитов, то есть православных Египта, были традиции, допустим, помазания почивших архиереев. То есть при рукоположении совершали миропомазание, при хератоне архиерейской совершали миропомазание. Ну и плюс, важно помнить, хотя об этом спорят, делали так или нет, была такая гипотеза. Но в любом случае, если посмотреть на ту же Петрохиль у священства, да, и у архиереев, многие думают, что там то это ярмо, то это крыло, то или еще что-то. Все-таки это образ мира, стекающего по бороде Аарона, брата Моисея. Это образ помазания священства. И поскольку действительно священство связано с этим образом помазания ветхозаветных времен, в Александрии была традиция, когда почившего папой патриарха Александрийского или других епископов, их в последний раз перед погребением помазывали. То есть как вот эта связь, это был нашим помазанным пастырем, вот мы с тобой прощаемся и так далее. Вот все эти элементы, византийская церковь, именно константинопольская церковь, очень резко, она объявила им фактически войну.
А почему?
Потому что, как сказано, великим таким просто столпом догматического богословия, канонистом в большей даже степени, Феодором Вальсамоном, это был библиотекарь Айя Софии, Великой Церкви, которого патриарх назначил титулярно патриархом антиохийским. На землях антиохийской церкви он никогда не был, там были крестоносцы. Связи с монастырями он не имел, и с церквями там. Титулярный антиохийский патриарх в Адигейском монастыре Константинополя. И вот он стал во главе борьбы именно константинопольских византийских иерархов и богословов за чистоту обряда. И в ответе патриарху Марку Александрийскому, которому пишет, там, вот меня тоже прислали из Константинополя, очевидно, его прислали из Константинополя в Александрию, у нас тут мертвых архиереев помазывают, у нас литургия святого Марка, там, которого не знают, там, и так далее. Феодор Вальсамон ему шлет 66 ответов на его вопрос. То есть мы не знаем вопросов Марка, там 66 ответов. И он пишет о том, что ничто не должно совершаться иначе, как совершается в Великой Константинопольской церкви. И на вопрос там о древних восточных литургиях их не должно быть, потому что Великая Церковь, то есть Константинопольская, их не знает. Во всем мире должны совершаться только литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого.
Имперский ответ.
Абсолютно имперский ответ. Более того, когда патриарх Марк приехал в Константинополь, Александрийский, Марк III, и хотел служить в Айя Софии предложил служить Вселенскому патриарху и Вальсамону, совершать литургию Якова, брата Господня, древнейшую литургию, сохранившуюся, литургию, которая была родной для того же Иоанна Дамаскина и для многих других, для Софрония Иерусалимского, ему Вальсамон запретил, и император запретил чуть ли не как оскорбление. Это все описано в текстах самого Вальсамона, в той же греческой патрологии. Можно все это увидеть в оригинале.
Боже, какое счастье, вот, что мы избавились от такой власти государства, государствования церкви, что мы можем существовать независимо.
Но здесь инициатива исходила именно от, в данном случае от одной части церкви. В большей степени, чем вот это было не государственное вмешательство, это именно борьба тут разных поместных церквей.
Сергей, ты же обряд, понимаешь, что да. сам дух власти.
Ну, у меня.
Конечно. Да, у меня. Когда ты патриарх Срединной империи, самого мощного, самого продвинутого государства, то, естественно, ну как же не зазнаться, как же не сказать так, ребята, делайте, как я вам скажу.
Да.
И все.
Да.
Но у нас немного осталось времени до конца передачи. Я хотел бы, чтобы мы все-таки вернулись к книге,
да.
потому что она-то посвящена не столько этим безумно интересным деталям, о которых ты сегодня говорил, сколько отношениям ромеев и франков.
Да. Ну, опять же, терминологически, ромеи – это те, кого у нас называют то греками, то византийцами, хоть их самоназвание – римлянин, ромеи. И под это самоназвание, в общем-то, вмещаются и сиро- и арабоязычные православные, и грекоязычные православные из Балкана, из Малой Азии, и армяне-халкидониты. Вот. А франки, ну, так называли, в общем-то, всех выходцев из французских земель, из южноитальянских земель, которые селились... Ну, так называли на Ближнем Востоке, естественно, которые селились вот в тех государствах, которые возникают после Первого крестового похода, в государствах Заморской земли, в Антиохийском княжестве, Иерусалимском королевстве, графстве Эдесском и так далее. И вот, конечно, когда речь идет о книге, то я надеюсь, что я действительно, ну, там два больших тома. И я туда пытался уместить и военные все походы, и династические истории, и церковную историю, и вот действительно реконструкцию городов, памятников и так далее. Потому что важно помнить, что нельзя говорить о культуре Латинского Востока, нельзя говорить о культуре государств-крестоносцев и об их культурном наследии исключительно в контексте там, резни в Иерусалиме в 1099 году или в Константинополе там, грабежа в 1204. Важно помнить о том, что именно правление крестоносцев – это последние века существования великой той же лавры святого Симеона на Дивной горе рядом с Антиохией, величайшего монастыря, где рядом служили грекоязычные православные монахи, арабоязычные православные монахи, сироязычные, грузины, очень много грузин, и латинине в рамках одного великого монастыря, который был разорен мамлюками.
Вот интересно, да. что этот диалог между православными и латининами, он же сохранялся гораздо дольше там.
На Ближнем Востоке.
На Ближнем Востоке, да. по крайней мере, 100 лет уж точно, дольше после этого разрыва Великой Схизмы.
Ну, дело в том, что вообще Великая Схизма 1054 года – это дата из школьного учебника, потому что, во-первых, если посмотреть на тексты отлучений Михаила Кирулария и кардинала Умберта, Сильва Кандидского, Гумберта, как у нас его пишут, там не сказано ничего, что с этого дня римская и православная церковь вне общения. Они анафематствовали друг друга, оба были человека крутых нравов. Дело в том, что Константинопольская церковь действительно не поминает папу с 1009 года, с момента смерти Иоанна XVIII. Но это только Константинопольская церковь не поминает папу, да, только Константинополь. При этом Антиохийский патриарх, Александрийский патриарх, Иерусалимский патриарх, Грузинская церковь продолжали сохранять очень тесные контакты и с Константинополем, но и с Римом. Дальше, на протяжении XI века, Александрийский патриарх вплоть до позднего XIII века. Вот тот же Николай I, папа и патриарх Александрийский, посылал своего апокрисиария, своего представителя на один из латеранских соборов к папе Иннокентию. И здесь был, хотя это после разорения Константинополя даже уже, не то что это после чего-либо. Диалог сохранялся, а потом, конечно, ну, такой элемент. В мае мы будем праздновать перенесение мощей святителя Николая. Этот праздник был утвержден в 1089 году папой римским Урбаном II. При его избрании, Ода Шатионом или Урбаном II, провозгласившим, кстати, первый крестовый поход. «Ради освобождения братьев, живущих на Востоке», он тоже пишет, у него святые слова, «вы чада единого Христа и единой церкви». Это не некие восточные схизматики, там близко это слово не использовалось, было полнейшее ощущение единства. И, тем не менее, ну, культивировалось ощущение единства, что из этого получилось или получалось в какие-то моменты, это другой вопрос. Но Вот папа Урбан II учреждает праздник. Церковь на землях Киевской Руси – это Киевская митрополия Константинопольской церкви. Для Константинополя, для Вселенского Патриарха, похищение мощей святого Николая и перенесение его из мира фликийских в Бари, в центр итало-нормандских владений – это катастрофа. А митрополит Иоанн Киевский не позднее 1092 года, грек, да, константинопольский, учреждает, тем не менее, праздник перенесения Никола. То есть никакого ощущения схизма здесь нет. Было ощущение того, что, слава тебе, Господи, мощи великого угодника Божия из опасной епархии, где вот-вот турки подойдут, набезобразничают, переносят в безопасную епархию, и даже храм там строят, Бенедиктинский монастырь, вот, и так далее. Так что, вот, это, знаете, это парадокс. Всегда это способствует вообще разрядке и увлечению, и, на самом деле, открытости изучения того, что тогда было.
Спасибо большое, Сергей. Замечательная беседа, которая, думаю, всем нашим слушателям и зрителям, кто нас сможет смотреть на канале Радонеж ТВ, у нас на сайте, напомню, radonej.ru, можно смотреть онлайн наши программы и нас сейчас, говорящих о ромеях и франках в Антиохии. И вот эта книга, конечно же, два тома, да, в полчаса нашей передачи, даже основные темы, сюжеты не вместятся. Не удастся. Но я думаю, что мы продолжим беседу об этом. Но главное понимать, что во время такой политизации, тем самым крайним упрощении истории, взгляда на историю и наших мотивов, которые движутся нами, эмоции, которые мы испытываем, важно понимать, что история гораздо сложнее.
Гораздо сложнее.
Да. Хорошо, спасибо большое, спасибо. Сергей. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн.
Спасибо,
до следующих встреч, дорогой Сергей.
Договорились, спасибо.
В студии радиостанции «Радонеж» были Евгений Никифоров и Сергей Брюн, научный сотрудник Музея русской иконы.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» 72.92 FM.
«Живой колос на Божьей Ниве». Так назвала радиоцикл из нескольких программ журналист Елена Смирнова.
Дорогие радиослушатели, я представляю вам прихожанку храма святителя Николая в Клёниках Нину Михайловну Ларионову, которая расскажет о своих предках. Здравствуйте, дорогая Нина Михайловна.
Здравствуйте. Был такой случай, что мой прадед, можно сказать, были они в Иерусалиме.
Сами они откуда?
Это находится в Ульяновской области, Корсунского района, а село Беловодье. И они задумали, три друга, поехать в Иерусалим. А как поехать? Они решили всю дорогу идти пешком. Они прежде всего это готовились зимой, лапти плели. Плели лапти по 5 пар каждый себе. Но им сказали, 5 лаптей не хватит, еще добавьте. Но до весны уже осталось немного, они торопились. В общем, до 8 пар. А в это время готовили жены им носки и портянки. А дети плели веревки, чтобы портянки не спали с ног. Они 2 месяца шли.
А какие это были годы?
Перед революцией. Они очень горели православной вере. Попрощались со всеми домочадцами, как бы, мол, не увидимся больше. Ну, жены плакали, дети плакали тоже, естественно. Тогда, мол, куда ведь это Иерусалим? Это ведь очень далеко.
Да еще опасно как было. А сколько же им было лет, когда они пошли туда?
Они уже были лет под 60.
Уже старики еще.
Да. И тут священник их богословил. А от богословления одному приснился сон. «Соберитесь втроем и придите ко мне». Но это уже как бы я рассказываю от своего, допустим, родного. Но они доподлинно не знали, откуда этот голос и чей голос. И когда они старцу пришли, старец был такой, кто говорил «чудотворец». по тем временам.
А где это? Там, в ваших краях?
Да, в наших краях. Где, ну, старый уже был, около 90 лет. Ну, и он говорит, это Божие слово. Идите, я вас благословляю, и вас батюшка благословит. Батюшка тоже был старенький у нас в храме, и тоже благословил их туда пойти. Они, правда, по Волге плыли, тогда ходили типа лодки. Но где пешком, где на лодке. Вот так вот, таким путем они 2 месяца туда.
А где же они ночевали?
Они по-разному ночевали, в поле приходилось.
Но люди пускали их?
Мы сейчас удивляемся, что люди такие. А на самом-то деле люди были очень радушны. Они с собой, кроме лаптей и по буханку хлеба, ничего не больше не брали. Но буханка хлеба у них кончилась, а деньги по 5 рублей. Это берегли, они всем миром набрали. Им 5 рублей, 5 рублей. Тогда были большие деньги. На всех было 15 рублей. Это... И они еще привезли и в храм икону, и свечки, как сейчас, привозят. И привезли они святыни. Тогда все пали к ногам. Но я отвлеклась немножко. Они святыням заходили, то есть они как бы шли и шли и шли и молились. Но удивительно, говорит, мы не уставали. Мы не уставали. Вот словно, говорит, наши ноги как будто не по земле шли. И если вот отдохнуть, они тихо шли и пели. Песнопение, псалом, тогда почти наизусть знали псалом, хотя они не были грамотны.
Они все были пчеловоды, да?
Да, пчеловоды они были. По дороге они заходили в храм, их там кормили, и очень им понравился, вот когда Иерусалим они дошли, они хлеба туда принесли. Им понравился священникам монастыря очень наш хлеб.
В Иерусалиме понравился?
Да.
О, это они донесли наш хлеб.
Да, уже он чёрствый стал.
Сухарь.
На рюкзаке, стал. Ну не рюкзак, а мешочек, да. Там солнце пекло все время. Они с сухарями уже принесли.
Они с чайником туда шли, потому что вот на фотографиях эти богомольцы, они всегда изображены с какими-то чайниками, привязанными к поясу там, или лапти были в мешке, и все.
Мешочки такие, здесь лямочки, а здесь камушки, по 2 камушки, а это камушки, чтобы не развязался мешочек. Завязывали мешок на этот камушек. Ну, вот так вот, уголочек, мешочек. Вот допустим, мешок, а здесь вот
так,
камушки.
Так.
И они завязывали это веревочки. И чтобы сюда повесить, и сюда. И по 2 палки каждый имел. По 2 палки вот так вот шли, как на лыжах.
Как сейчас ходят, спортивная ходьба.
Да, так и они шли. 2 месяца. Потому что если они не заходя, то 1,5, может быть, или даже меньше бы. Но так как они везде заходили...
В святые места.
Оттуда на 3 дня, они, может быть, на 4 раньше пришли. Когда они пришли, праздник устроили. Это священнослужитель. Долго их... расспрашивали все, чтобы они запомнили, как вот писатель пишет, чтобы все-все запомнили, где они были, какой гроб, как там они молились, молятся ли около гроба, были ли в монастырях, были ли еще каких-то святых местах. Они говорят, мы там так от ходьбы не устали, как от рассказов. Рассказывал, отец бывало, вот сядет, читает Евангелие перед Пасхами, там, перед Рождеством, и вот так вот рассказывал он. Несколько раз рассказывал, поэтому мы как-то дети вот запомнили.
А что больше всего запомнилось из рассказов о Иерусалиме?
Ну, рассказывали, как им подарили такие салфеточки ангелочками в наш храм. Они так и лежали в этом храме, и всегда... Даже моя мама рассказывала, говорит, мы с умилением к этим святыням, уже они старенькие, говорит, стали, а мы с умилением к ним прикладывались и думали, что это все живое, все это наяву. Тогда было богомолье очень такое вот трогательное. Люди прятались молиться, люди прятались креститься. Ну, допустим, какая-то святыня обязательно крестится. Люди молились много. Молились так усердно, что они именно дошли, увидели своими глазами это. И когда приехали, они, каждый как будто вот стоит у гроба. Вот так они умели людям передать эту святыню. Как будто мы, говорит, видим этот гроб, это моление, как люди молились. Они уже неделю там жили.
Они были только в Иерусалиме?
Там. Ну, в Иерусалиме и еще там на горе были.
На Фаворе?
Да. Ну, рядом монастыри, недалеко, говорит, там монастыри были. А дальше-то ведь они тогда не очень-то распространялись. А к пустынникам, говорит, мы уж не смели дойти. Там, говорит, и так было святых много. Купались они в Иордане. Вот представьте себе, а там как раньше купались? Рубашки вот так мужчины носили. А там еще у них были кальсоны до пяток. Так и купались. А потом стояли около Иордана, пока не высох. Молились, пели. И это было, говорит, не мы только вьюченные всякими этими. Кто в берестой, вот кора вот такая, навьючат на ноги. Ну, они тоже, говорит, у них уже дырявые были, как и наши лапти. Вот он же говорит, что мы не чувствовали.
То есть такая была святыня и такая вот благодать.
Их провожали еще и слезами, с мольбой. А здесь же молились за каждого. Ведь, допустим, вот вы уехали, только если родные молятся за вас. А ведь в дороге все может случиться. Однажды его друг даже на змею наступил. Вот представьте себе, даже голову не поднял гадюка.
На аспида наступишь.
Да.
На Василиска.
И они сказали, да, как действительно, говорит, 90-й псалом, говорит, это чудо. Ой, псалом, что это уже не наступишь на аспида, не на Василиска. С этого чуда еще у них больше вера вышла. Я хочу сказать, тогда ведь боялись осуждения. Просто-напросто не осуждали. Пожилых очень уважали. Ведь над пожилыми глумились при советской власти. Чушь там говорить.
Нина Михайловна, там были неделю, а обратно они шли тоже пешком?
Обратно? Ну, а на чем же?
А вот пароходы, которые ходили от императорского общества палестинского, от, допустим, там русской...
Они уже потом стали ходить. Там редкий случай и очень дорого. Для деревни это...
Понятно.
Просто они помнили каждую копейку. А потом священник сказал, это должно быть только, если Богу это угодно, вы должны ходить босиком, как Христос ходил. Вот они с чего-то взяли. Они не смели садиться, не смели. Им хотя и предлагали более прямой путь, но они нет. Как мы пришли сюда, так мы и уйдем. Ну, мол, уже вы помолились. Нет, чтобы святыни привезти из Иерусалима, надо идти пешком. Вот какой девиз был у них. Они думали не только о личной своей молитве или о своей душе, но еще окружающие три деревни рядом живут, они все сплотились, все пришли и их встречать. Возгоры пускают.
А они что, сообщили, что
святые?
Они приходят?
Как, они как бы караулили. Последний день они караулили.
Ах, а все караулили,
дети,
знали.
Дети, да. Ясно. Дети, не взрослые, а дети караулили.
Значит, в общей сложности они что, 2 месяца туда и почти 2 месяца обратно дошли?
Уехали в апреле, а приехали в сентябре.
И все так же с нетерпением их ждали и молились все, да?
Молились все. И с крестным ходом встречали их.
С крестным ходом.
Ведь из Иерусалима. Их благоверными считали, всех троих. Бывало, вот мама рассказывает, мы еще детьми были, девочкой была, говорит. Бывало, как придут в храм, такая, говорит, глубокая тишина. И обязательно каждый старался хоть вот так вот пройтись около них. Вот они поэтому горели такой любовью, чтобы уехать именно в Иерусалим. А Лаптях я приехала, еще Лаптях. Это уже в 50-м году приехала я в Москву, тоже в Лаптях.
Тоже в Лаптях.
Да, по конечно.
Традиция. Москва тоже святой город, Нина Михайловна.
Даже вот у нас есть Никольская гора, там же отовсюду идут, и люди получают огромное исцеление. А что люди? Я сама получила исцеление от этой горы.
Где? Это у вас там под Ульяновском?
Тоже. Ульяновская область, Сура называется, а район называется Сурск. И вот там есть возвышенность, а здесь река Сура протекает вдоль. Когда Мамай шел в Москву, а он же грабил, он же убивал всех на ходу. И тогда Николай Чудотворец явился с иконой на горе, на самой макушке. Это было на заре еще, только-только сереть начала. Они уже путь собрали, татары. И вот Николай Угодник как стал, как жезлом, книгу держит, а это жезл. Говорит, как махнул, и татары в обратный путь. А обошли другими сторонами. Некоторые даже погибли. То есть они как сбрудились, они по реке же на лодке тогда плыли и потонули. Все время туда паломники откуда только не идут. Как раз я пошла своей мамой, а мне уже было 13-14 год. Не воздержание мочи было. Как деревню лечить? Тогда война как... Ну и мы пошли 15 километров от нас. Тоже Лаптенки обули, да и через Суру, да и через лес и пошли. Когда мы шли, я вам представить не могу, какие же нас окружали птицы. Все верующие женщины шли. Абсолютно все верующие. И настолько глубоко верующие, хоть их запретом, но они все равно собирались втихаря, занавешивали одеялом, в коптилочках и при свечках сами делали свечки. Уже потом прадедов вот это вот сыновья стали дедами. Вот они нам давали воск и делали свечки сами. И вот таким путем они молились день и ночь во время войны. И это было в 43-м году, уже начало 44-го года, к войне уже конец. Вот мы пошли в этот Сурск. Когда мы шли, нас такие птицы окружали, пели, такие песнопения. Идут по дороге женщины и поют. В лесу акустика такая. И уж каких только птиц я после этого и до этого я больше нигде не видела. И они как бы этот мотив, служебный мотив, как сейчас вот поем в храме, и вот это они помогали нам петь. Это было чудо. С того времени стала и верить, и я. И вот, когда мы пришли к этой горе, как раз на заре подходит к моей маме старец, весь обросший такой, и говорит: «Матушка, пойдемте с нами». Здесь, говорит, собираются несколько человек. Она говорит: «Я ведь с подружками». «Берите, они не помешают». «Да вот, говорит, одна у меня, дочка у меня озорница». Она не будет озорничать. А когда мы шли, как будто фонарем освещали нам дорогу. Я сейчас это хорошо помню. Потом мама, я говорю: «А что, у этого старика фонарь?» «Нет, дочка, это не фонарь. Это Божий глаз провожал». И шли, наверное, около часа. Пришли в землянку. Гора в лесу. Землянка. Он говорит: «Идите дочку свою искупните». Здесь, говорит, ведь Николай Чудотворец ходил. Это, мол, источник чудотворца Николая. Здесь, говорит, он отдыхал по легенде вроде. Тогда не писали, а так словами и передавали.
Как предание.
«Обязательно ваша дочка
выздоровеет».
Да. А вода уже льдом покрылась. Мама вот так разгребла. Вода холодная. Окунули меня 3 раза. Я вышла, оделась и босиком. Когда подходить стали, такое песнопение было. Вот когда я задумаюсь, или грустно мне бывает, я вспоминаю это, и мне в ушах поют: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, Господи, помилуй». Настолько вот такое вот было. Я говорю, мама, здесь поют тихо. А тут у него землянки топчан. И на ней травы. Он мне вот рукой. Иди-ка, дочка. Я залезла в этот топчан. Надо вот напилась туда, в эту землянку. Только избранные пришли в эту землянку. Как же они молились, если бы вы видели. Как они молились за всех. И то, чтобы война перестала. И то, что наши бы победили. И то, чтобы люди не знали больше такого горя мучения. Это вот уже я хорошо помню. Я тогда, помню, только плакала. Мне жалко было всех. И кто убитые, и кто живые так страдают. А голодные же были. Потом он краюху хлеба всем, как вот Иисус Христос раздал. А я проглотила этот кусочек, как профира, четвертую часть. Так не глядя. И вкусно мне очень показалось этот хлеб. Мама, больше нету такого хлебушка. Но мама, конечно, половина съела свою, половина мне отдала. Хотя не понимала о том, что мама тоже хочет есть. А вот уже утром я не помню, как мы опять очутились около этой горы. Мама, я говорю, мы же были в землянке. А как, я говорю, мы опять здесь очутились? Мама говорит, если придет тебе ум, и ты поймешь это все потом. Почему? Мама мне не сказала это. Я помню, только у моей мамы были язвы на ногах. Они, хоть она и не купалась, ничего, но у ней зарубцевались. Пришли домой, лапти сняли, а ведь 3 дня мы лапти не снимали. Пришли домой, отец говорит, небось у тебя портянки полны в крови. Вот чудо, пришли все подружки ее. Ну-ка, Устья, как у тебя с ногами? Она говорит, ноги как ноги, я и не чувствовала их. И разулся у матери... Получилось исцеление.
Как звали-то этого старца, не помните?
А старца, оказывается, и не было никакого.
Как это не было?
Не было.
Но вы же к нему пришли, были у него в землянке.
Да.
И что, это был сон?
Где же? Мы же не спали.
Помните, это, как его звали?
Это, говорят, как бы богоугодие, или как еще называли тогда. Но все это ощутили. На всех на нас было вот такое видение. Да, действительно, были мы в землянке. Но вот как все очутились опять на горе, никто этого не помнит.
Нина Михайловна, еще что-нибудь вы можете вспомнить такое же? Какая вера была, какие были чудеса у людей?
Тоже я честно вам говорю, это было так. И действительно у меня...
Но вы излечились.
Как бы вылечилась. И все тогда на гору шли, тяжко болеющие. Но говорят, что там жил в этой землянке старец, но он умер. Он умер до нас. Он тугующим людям помогал.
Тем, кто очень крепок в вере.
Да, кто крепко уверил. А скажу вам про свою мать. Она очень была богобоязненная. Она ни одного нищего не пропускала. Если у ней в воскресенье не придут, за столом чай не выпьет, пирога не съест. Она просто больная была. Вот так вот они собрались, все они были такими. Они всегда помогали людям. Они всегда молились. Вот бывало редко, раз ты проснешься, посмотришь, мать молится ночью. Молится. Конечно, и смущений у матери было очень много. Уныние. А нас было 14 человек. Был старец. Также вот по деревне шел и рассказал им о себе. И тоже исцелил чудом. Это уже как бы из жизни, из своих. А один у нас был, это уже после войны. Он женился на Довушкиной дочери. Ну, и решил дом перехнуть, потому что он уже сдал руку. А этот парень, он был очень благочестивый. Он никогда ни с кем не ссорился. Куда только его не посылали, и как только не посылали. Смирение у него было, великое смирение у него было. И вот когда он поехал в лес, а ему лесник дал 2 дуба. Один дуб привез, А другой дуб, он должен ехать, но никого не мог найти. Он еду, говорит, и думаю, Господи, ну кто же мне теперь поможет? Как же я и с этим дубом справлюсь? Только напрасно лошадь я гоню. Он приехал к этому дубу, ну, не знает, как по плечу его стучит сзади. Ну что, горюешь, не знаешь, как это делать, что ли? Да вот, говорит дедушка, никак не смогу я с этим справиться. Не знает, как делать. А оглобли поверни направо. У тебя, видишь, колесо вниз станет, а ты возьми вагу. Это вагу поддень под дуб, а лошадь с левой стороны дерни. В это розвали, говорит, и твой дуб сам пойдет. Я, говорит, повернул, взял вагу, такой чурбан, чтобы поддеть. И вот колесо, говорит, как бы вошел в землю, розвали-то, говорит, они наклонились в мою сторону. И я, говорит, поддел, и оно раз только к розвальту, а я в это время и другой стороны рукой поставил стягу. А стяга это, чтобы не упало дерево обратно. И когда лошадь вернула, встал на место. Смотрю, говорит, хотела поблагодарить этого деда. Никого нету.
Уж не святитель ли Николай?
А это был и Николай Чудотворец, действительно. Вот. Он, когда пришел, все удивляются. Андрей, неужели ты мог один? Почему один? Мне старичок помогал. А где ты его? Да не знаю, говорит, я туда повернулся, сюда повернулся. Стал звать его. Отец, отец, ну где же ты? Я же благодарить тебя хочу. Жена приходит, говорит, кто с тобой ездил-то? Никто со мной не ездил. Ты знаешь, вот так-так. Ой, Маш, вот как на икону показывает. Вот вылитый, говорит он. Да это же чудотворец Николай, тебе и помог. Да разве, говорит, ты мог бы сообразить это? Не смог, Маш, не смог. Это действительно он мне помог. Он уже сам рассказывает мне. Я уже когда из Москвы приехала к нему в гости. И вот рассказывает, а сам плачет.
Нина Михайловна, вы приехали в Москву в Лаптях. И сразу куда?
Первый это у меня храм был Измайлово. Мы во многих храмах я ходила, помогала. Были же ведь разрушены. Вот возьмите, допустим, на Пролетарке монастырь. Там, когда пришли, и там угловые башни. В этих башнях и у меня тетка еще жила. Там все мы убирали. Косточки в подвалах промывали. И ездили на удельный деревянный там храм до сих пор работал. И стали мы помогать храму. Потихоньку-потихоньку, полегоньку-полегоньку. И сейчас идешь, иди удаешься. Смотри, какие стали храмы.
Нина Михайловна, а вот то село, откуда вы? У вас там какой был храм? В честь кого?
Это было Михаила Архангела. Но был, как у Василия Блаженного, храм очень красивый.
Это батюшка из этого храма благословлял ваших родственников идти в Иерусалим?
Из этого. Этот храм был, говорит, чудо. Он и богатый был. Почему? Потому что купцы из этого храма как бы благодействовал им дух Михаила Архангела. Как бы сопровождал их с хорошей удачей.
Не смею вас больше задерживать.
Спасибо вас, Господи.
Спасибо вас, Господи, за такой интересный рассказ. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мы беседовали с одной из прихожанок храма святителя Николая в Клёнике Ниной Михайловной Ларионовой.
Продолжение беседы Елены Смирновой с Ниной Михайловной Ларионовой из радиоцикла «Живой колос на Божьей Ниве» вы услышите в следующий вторник примерно в это же время.